книге «Беспредельность» уже в первом параграфе объявляется о появлении в Солнечной системе новой планеты. В Великом Братстве эта новая планета называется Урусвати. Так планету называют высшие силы. Говорится, что это дочерняя планета Матери Мира, а ее владычица Урусвати. Ну и в то же время мы знаем, что Елена Ивановна тоже Урусвати. Помните, да? То есть для наших мозгов такие вещи, конечно, пока непонятно совершенно. В космологических записях Елены Ивановны Рерих сказано, нужно помнить, что новое тело может стать видимо. Уже давно говорил, продолжает великий учитель, что новое тело приближается, но пока оно скрыто от наблюдений. Но мы же с вами знаем, что вот в нашей Солнечной системе, например, да и в каждой звездной системе, там планет 49. А 50-я – сама звезда или Солнце. Вот сколько у нас сегодня видимых планет? 9-то. Допустим, видим мы с вами 9. Ну, еще одна – 10. А где остальные? Остальные мы не видим. Где они? 39 планет. Наши родные планеты, наши Солнечные системы невидимы. Видите, сколько их много невидимых? Некоторые развоплотились, а некоторые еще не воплотились. В космологических записях Елены Ивановны Рерих сказано, нужно помнить, что новое тело может стать видимо. Уже давно говорил, продолжает великий учитель, что новое тело приближается, но пока оно сокрыто от наблюдений. Скоро в нашей Солнечной системе явится новая прекрасная планета. То ли эта планета одна из наших планет Солнечной системы, то ли эта планета послана руководством галактики нашей сюда, нам пока это не ясно, но узнаем когда-нибудь. Скоро в нашей Солнечной системе явится новая прекрасная планета. Химические лучи ее будут благодетельными для нашей Земли. А вот тут ответ, откуда эта планета появилась. Новая планета приближается из созвездия Лиры. Новая планета. Свет ее уже виден, и лучи ее являют новый магнетизм. Лучи ее благодетельны для нашей Земли. Она проявится в год нашего въезда в Россию, и она отметит новую эру. Она проявится в год нашего въезда в Россию. А когда они въедут в Россию? Но они так и не въехали в Россию. Елена Ивановна собиралась, да? Помните, нет? Собиралась. Ждали там с чемоданами они. Но разрешение им так и не дали. Только Юрию Николаевичу удалось вернуться в 57-м году. Приближающаяся к нашей системе планета явится на стабилизацию в нашей системе. она найдет свою орбиту. Но пока мы вроде бы не видели, да, новую планету. Планета эта размерами немного больше нашей Земли и являет сходство с ее элементами, с элементами нашей Земли. А известно, что материя на каждой планете своя. Строение материи на всех планетах разное. Вот у нас, допустим, таблица Менделеева, знаете, да? На всех других планетах там другие таблицы Менделеева. И таких, как наши, естественно, на других планетах нет такой материи. А здесь вот пишется, что эта планета размерами немного больше нашей Земли и являет сходство с элементами нашей Земли. Но огненное ядро ее является конгломерат огненных энергий на особой сублимации их, на особом утончении их. Новая планета имеет металл морей, который может быть явлен на постоянном свечении при соединении с другими металлами – нептунием и плутонием, металлами, которые есть на Земле, необходимыми для свечения морей. Ну, а вот такие первые, это искусственно полученные 93-94 трансурановые химические элементы – нептуний и плутоний. Они почти одновременно открыты в 1940 году учеными Калифорнийского института в Беркли, Соединенных Штатах. Оба элемента эти являются серебристыми металлами, почти не встречающимися на Земле из-за их высокой радиоактивности. Эти металлы схожи по своим химическим, не ядерным, а химическим свойством с их соседом по таблице Менделеева, с 92-м элементом, с ураном. Матерь мира, владычица, и зародительница нашей галактики, вот оказывается, кто Матерь мира, владычица галактики нашей, и зародительница нашей галактики. Ее звезда – Альфа Сириуса. Эта звезда Матери Мира – это источник материнского насыщения всей галактики тончайшими энергиями, служащими основой формирования духовного тела, которое называют еще телом света. А в свою очередь тело света становится основой и всех последующих, более плотных форм проявленности, вплоть до тел физического мира, физического плана. Материя тела света в Агни-йоге называется материей люцидой, то есть материей светящейся. Латинское «люцис» переводится как «светящийся». Говорится, что материя люцида облекает все формы космических энергий. Только материя люцида может развить все формы, которые существуют в пространстве галактики. Все формы зарождаются из материи люциды и утверждаются как высшее творчество в космосе. Великая трансформация создает из тончайших энергий все наивысшие космические выявления. Это беседа Елены Ивановны Рерих с великим учителем в декабре 1929 года, в январе 1930 года. Во введении книги «Беспредельность» говорится о материнском аспекте беспредельности, именно как жизнь дающей, как жизнь порождающей. материнский аспект беспредельности. Он жизнь дает, и он же жизнь порождает. В дополнительном комментарии Елены Петровны Блаватской в станце первой тайной доктрины также поясняется, что во всех космогонических концепциях первая дифференциация считалась женской, то есть первое деление считалось женской. В большинстве фраз книги «Беспредельность» под явлением космического магнита подразумевается галактическое миротворение Матери Мира. А под космосом в текстах Агни-йоги обычно понимается наша галактика, а не весь космос с миллиардами галактик. Под космосом в текстах Агни-йоги обычно понимается наша галактика и, соответственно, Матерь Мира, как ее Творец. Матерь Мира – Творец нашей галактики. В теософский период, период жизни Елены Петровны Блаватской, для обозначения нашей галактики использовался термин «Вселенная». Поэтому под Вселенной понимается только наша галактика. О Матери Мира, как источники нашей галактики, поистине ее Творца, Творца нашей галактики. А этого Творца поздние религии искали сугубо в Боге Отце, тогда как в учении огня говорится: «Дух, устремленный к Творцу космоса, обернись к Матери Мира», так сказано в книге «Беспредельность». Космическое дыхание Матери Мира всепроникающее. Истинно, все им проникнуто. Все проникнуто космическим дыханием Матери Мира. Жизнь от малейших пылинок до неисчислимых величин движется и дышит этим дыханием, космическим дыханием Матери Мира. Как же тогда не осознать силу? Как же тогда не осознать силу, движущую Вселенную, движущую всю галактику? И как же не задуматься над сущностью бытия? Вникните в ритм космической энергии и поймите ритм эволюции. Сущность эволюции неизменна. Измеряется она явлением беспредельности. Устрашающиеся конца, повернитесь к сиянию Матери Мира и утвердитесь в понимании эволюции. Нет предела посылок с гор, посылок с гор гималайских. Нет предела ручательства дальних миров, миров высокоразвитых нашей галактики. Нет предела естественным богатствам невидимых и видимых сфер. Устрашающиеся конца, обернитесь на все четыре стороны и скажите: явим беспредельность. Явим в жизни своей беспредельность. Высь и недра являются вашими источниками. Бесконечные токи этих источников. Если бы люди Земли знали, как собрать вечно льющиеся токи беспредельности, то воистину лаборатория жизни была бы вмещена людьми Земли в сознанием своем. То воистину лаборатория жизни была бы вмещена людьми Земли, сознанием своим. Владычица, я возвещаю тебя как великую сотрудницу космического разума. Владычица, поверх всех сил космических ты несешь в себе то сокровенное зерно, которое придает жизнь сияющую. И далее продолжает Владыка Света. Владычица, утверждающая все явления разума, дательница радости космического творчества. Владычица, край устремленный украсит творческим огнем. И далее о незыблемости принципа двух начал. Так космос живет на величии двух начал. Да, да, да. Так космос венчает два начала. Так на принципе двух начал Матерь Мира в своем устремлении к бесконечности света иерархии и владыки, братья и сестры, строит жизнь. И в беспредельном устремлении космический магнит объединяет свои сокровенные части. Совсем не случайно уже в первом параграфе «Беспредельности», в первом параграфе книги «Беспредельность» сказано о новой планете, о планете Урусвати. На протяжении всей книги проводится линия гармоничной дочерней преемственности в системе наших миров от Матери Мира к Урусвати. В итоге в заключительной 14-й книге «Учение Агни-йоги», в книге «Надземная», устремляющей сознание человечества к новому бытию, каждый параграф начинается или соотносится с именем владычицы Урусвати, владычицы новой планеты, планеты Урусвати. Тем самым будущее человечества связывается с новой планетой, планетой Урусвати. С появлением новой планеты для всей Солнечной системы и, может быть, для всей галактики начинается принципиально новый этап. Начинается восстановление порушенных основ, глобальное восстановление роли и силы женского начала. Отсюда завет космического учителя земному человечеству. Духовно чтить основу поистине мать нашей галактики, духовно чтить основу поистине мать нашей галактики, чтить Матерь Мира. Отсюда наименование новой эпохи, эпоха Матери Мира. С появлением новой планеты для всей Солнечной системы и, может быть, для всей галактики начинается принципиально новый этап – восстановление порушенных основ, глобальное восстановление роли и силы женского начала. Отсюда и наименование новой эпохи – эпоха Матери Мира. Эпоха Матери Мира – возвращающая равновесие между женским и мужским началами, приходит в мир подвигом Урусвати, именно через Урусвати. Многие тысячелетия Матерь Мира частично являлась на этой земле. Сегодня она нам известна как воплощение Елены Ивановны Рерих. К середине 20 века Урусвати приняла и трансмутировала для земных условий космический луч Матери Мира. Надо полагать, что планета Урусвати также примет и трансмутирует луч Матери Мира для всей этой Солнечной системы. Поэтому новая эпоха может быть названа также и по имени главного претворителя идущих общекосмических явлений. Поэтому новая эпоха может быть названа также эпохой Урусвати. И чтобы понять, какие задачи были поставлены великими космическими учителями перед эволюционным экспериментом особого значения, то есть огненным опытом Елены Ивановны Рерих, следует прежде всего сказать несколько слов о главных задачах братства космических иерархов, контролирующих эволюцию земного человечества. Эксперимент особого значения. Какой? А вот. К середине 20 века Урусвати приняла и трансмутировала для земных условий луч Матери Мира. Здесь Урусвати – это воплощение Матери Мира в облике Елены Рерих. На три отдела разделяется наша работа, поясняет великий учитель Елене Ивановне. Первый отдел – изыскание улучшения земного мира, земного плана. Этот отдел требует трудолюбия и терпения. Второй отдел работы – это изыскание передачи людям Земли этих результатов космической работы. Работы космических иерархов. Он требует такого самоотвержения, что самый трудный полет космический является отдыхом. Ну, какие людишки тут живут у нас. Передать, оказывается, им это сложно. Добытый великий опыт космическими иерархами. Третий отдел работы требует находчивости и бесстрашия. А третий – это изыскание способов сообщения с иными мирами, с дальними, высокоразвитыми мирами. Этот третий отдел требует от космических учителей находчивости и бесстрашия. На протяжении всей истории развития человечества в таинственных лабораториях Великого космического братства проводилась и проводится гигантская работа, направленная на совершенствование земного человечества. А человечество для любой планеты является высшими центрами планеты, является трансмутатором и преобразователем космических энергий, из которых наивысшей является мысль. Именно огненные мысли, воспринятые передовыми представителями земного человечества, привели к коренному преображению Земли. Все лучшее, чего достигли люди, все самые яркие творения человеческого гения – является плодами пространственного сотворчества, с высшими силами сотворчества. Кто может сказать, сколько явлений полезных космической эволюции было принесено махатмами с других планет Солнечной системы? Кто может это сказать? Наверное, никто. Из земных обитателей. Миллионы лет ушли на то, чтобы многие полезные находки, такие как пшеница, принесенная с другой планеты, были адаптированы к условиям голубой планеты, планеты Земля. Эта работа не прекращается и по сей день. Но лишь младенческое состояние человечества не позволяет ему этому человечеству, этому младенцу осознать, где же в действительности находится источник спасительной заботы об этом человечестве. Младенческое состояние. Какой кошмар. Вот мы, оказывается, где еще находимся. В каком месте своего развития. Где мы еще в этих, в памперсах ходим. А многие же ходят в памперсах и воображают, что они вообще тут пуп вселенной. Все великие духовные учения принесены космическими мастерами мудрости в дар неблагодарным земным людям. Младенцы тоже ж иногда благодарят, да, когда им конфетку дают, а эти не благодарят. Без великих духовных учений человечество Земли давно впало бы в первобытное состояние и прекратило бы свое поступательное движение. А первобытное состояние – это человекообразная обезьяна. Это в лучшем случае.
В Украине сейчас.
А, ну там сейчас бегают, да? Они даже страшнее обезьян еще. Обезьяны там друг друга не убивали в таком количестве, и пытки страшные, наверное, не устраивали обезьяны. У них просто тяма на это не хватило бы. А у этих гадов хватает же, понимаешь, вот этих мозгов. Именно в начале 20 века на Земле создалась такая ситуация, что для дальнейшего продвижения космической эволюции требовалось передать зашедшему в тупик земному человечеству учение огненной йоги, в котором синтетически соединились бы духовные заветы религиозных откровений прошлого с самыми смелыми научными пророчествами будущего. Не с научными достижениями, смотрите, а с научными пророчествами будущего. В то время еще и научных открытий не было серьезных. Это учение, учение огня, должно было стать призывной ключевой нотой нарождающейся шестой коренной расы человечества. Вот в этом состояла первая и важнейшая задача эволюционного эксперимента. На смене коренных рас всегда дается великое откровение, так читаем мы в одном из писем Алена Ван Рерих. И, как всегда, лишь люди, сознание которых уже принадлежит к следующей ступени развития или к грядущей расе, только такие люди вполне могут воспринять учение, а остальные воспользуются, насколько могут. Такое откровение не могло бы появиться, если бы не особые возможности, полученные Еленой Ивановной в результате огненного опыта. Откровение, то есть учение огня, учение живой этики, не появилось бы на Земле и не было бы дано человечеству, если бы Елена Ивановна не прошла огненный опыт. Все учение огни-йога – это описание ее огненного опыта. Все учение огня, вся огни-йога – это описание ее огненного опыта. Если бы этот опыт она не провела, никакой огни-йоги не было бы. Нужно понять, что речь идет не просто об открывшихся уникальных возможностях коммуникации с Великим Космическим Братством по каналу Яснослышания, но и об удивительнейших способностях Елены Ивановны глубоко понять основу сокровенного космического учения и передать его смысл таким образом, что оно, учение огня, еще многие столетия, а может и тысячелетия, будет насыщать своим огненным магнетизмом сердца и умы людей грядущих поколений. Выше уже говорилось о том, что прежний подход эволюционного восхождения отдельных индивидуальных единиц человечества при котором ученик, стремящийся к совершенствованию и раскрытию своих духовных сил, такой ученик должен был покинуть мирскую жизнь и перестал бы отвечать насущным задачам эволюции. Такой ученик, покинувший мирскую жизнь, перестает отвечать насущным задачам эволюции. Все с отдельными единицами, которые куда-то убегали, прятались от остальной части и там пытались духовно совершенствоваться, с этим покончено. Почему? Потому что он перестает отвечать насущным задачам космической эволюции. Приближение огненных энергий настоятельно требовало вовлечения в духовную работу большего числа, большего количества готовых духом людей. И притом не удаляясь от жизни именно таких людей. Они должны восходить среди условий каждодневности, живя в самом человечестве. Сама Елена Ивановна Рерих писала по этому поводу: «Придет время, когда будет возможен и некоторый уход для восхищения духа. Но это в будущем. А сейчас время грозно, и все, находящиеся на великом служении, призываются нести свой доспех, ибо битва небывалая. Наступило время действия. Поймите преданность и мужество. Покрою вас шеломом веры и кольчугой преданности и щитом победы. Но на знамени будет любовь, победительница». Сейчас всех йогов, всех подвижников, стремящихся лишь к достижению самадхи, великие космические учителя называют дезертирами. Ну вот ушел куда-то в пещеру, в лес, там сосотачиваешься, достигаешь необычных качеств у себя. А самадхи – это высочайшее достижение. Оказывается, ты дезертир. И еще о том же. Нужно помнить, что трансмутация организма, преображение организма, преображение нервных центров. Эта трансмутация должна происходить здесь, на Земле, среди борения духа, среди всех тягот и трудностей жизни, среди всех раздражающих мелочей обихода. Лишь это борение вызывает нужную энергию для преображения и жития всех отягощающих дух наш привычек и привязанностей. Земная жизнь есть именно чистилище, и не пройдя через это чистилище, нельзя вступить в рай, то есть в великое космическое братство. Ибо тогда огни высших энергий, энергии великого братства, опалят отягченную, неочищенную ауру. Обожгут ее, она будет обгоревшаяся аура такого. Но опыта практического духовного восхождения жизни, при котором бы были открыты и преобразованы все огненные центры человека, опыта такого не было. Возможно ли такое вообще, без соблюдения всех особых принятых для этого условий? На этот вопрос должен был утвердительно ответить огненный опыт, в котором заключалась его вторая задача. Станет видимым невидимое, и мы будем в жизни готовы принять огненное крещение. Так читаем мы в книге «Сердце». Потому так усмотрим значение опыта, совершенного Матерью Агни-йоги здесь, на этой земле, не выходя из земной жизни. От первых пространственных искр через все огни до самадхи она, Урусвати, оставит записи, которые лягут порогом нового мира. А потому говорю не только о напряжении, но и о великой осторожности, ибо Армагеддон не облегчает условия восхождения, а тем и ценнее достигнутое. Таким образом, третьей задачей было подробно описать все особенности и фазы процесса трансмутации энергетических центров в помощь тем людям, кто примет учение огня. Вот почему все, что относится к огненному опыту, должно быть бережно собрано и осмысленно. Для тех, кто идет следом, записи Елены Ивановны являются бесценным материалом на трудном пути духовного совершенствования. В другом письме Елены Ивановны мы читаем строки, относящиеся ко времени огненного опыта. Большинство великих космических братьев находятся сейчас в уплотненных тонких телах. А те из них, которые еще носят физические тела, собрались сейчас в своей главной твердыне. Все ашрамы в Тибете, укрытые в непроходимых ущельях, тоже закрыты. Страшное разложение земной атмосферы не способствует появлению великих космических учителей среди земных людей. И при том работа их не требует сейчас телесного выявления. 300 с лишним лет тому назад Иммануил Сведенборг предсказывал об этом времени. Будет второе явление Христа, но в слове, а не в теле. И он описал тогда, как это явление будет. И вот то, что он тогда предсказал 300 с лишним лет тому назад, он там описал, что будет явление Майтреи. Но в это очень трудное время план великих учителей предусматривал решение нескольких исторических задач, которые не случайно были поручены семье Рерихов. Значение этих задач по сей день не понято людьми, и сами они, эти задачи, почти неизвестны жителям Земли. Пакт Рериха, Центральная азиатская экспедиция, создание деятельности Института гималайских исследований Урусвати, переписка с Франклином Делано Рузвельтом, проекты Белуха, Ур, Канзас, создание Звенигорода и Священного Союза Востока. Не всем планам суждено было осуществиться, но широта и мощь заложенных в них идей требовала именно приложения дерзновенных усилий из мирской жизни. Это была настоящая битва за культуру и за светлое будущее земного человечества. И то, что удалось сделать Рерихам для осуществления плана космических владык здесь, на Земле, то, что удалось сделать, кажется просто фантастическим и невероятным. Удивительная точность и своевременность принятия многих судьбоносных решений достигалась не только благодаря чувствознанию посланников Великого Братства, но часто была подсказана космическими иерархами по каналу пространственного провода. В этом устойчивом сообщении с Великим Братством для решения важнейших эволюционных задач состояла четвертая задача огненного опыта. В книге «У порога нового мира» мы читаем: «В древнейших магических книгах можно найти термин «иллюминацио регали», что означает «царственное озарение». Настолько важный принцип, что Гермес оканчивает трактат словами: «Благословенны избравшие путь озарения». Символ помазания царей имеет тоже основание. Решительно все знатоки тайной силы сходятся на утверждении высшей гармонии в проявлении мощи озарения. А потому царь-помазанник символично, что не удаляясь от земли, царь-помазанник выражает волю небес. Поверх формул условных, застывших в коре предрассудков, имеется знание, как бы разлитое в воздухе. Поставь громоотвод и собери небесную стрелу. Для одного она опасна, но другому она, небесная стрела, это лучшее вооружение. И все будущее основано на овладении озарением. Самый трудный телефон будет в руках земного человека. И провод его уже в руках твоих, Урсвати. Подумай, провод с нашим домом. Номер 7 по числу лет. Номер дома 7. Пусть сперва провода мешаются, ибо напряжение велико. Надо брать каждый фрагмент. Но опыт настолько важен, что надо приложить все терпение. Ведь это и есть иллюминацию регалий древних. И только опытом и при достаточном времени достигается в совершенстве. Можно легко достичь провода малого напряжения. А вот провода высшего напряжения можно достичь лишь постепенно. «Сама понимаешь, — продолжает великий учитель, — как осмотрительно можно допустить к проводу нашему, проводу высшего напряжения. Урусвати производит опыт особо важный. Вручить провод великого братства человеку, находящемуся в жизни, — это шаг новый. Одно дело руководство одного великого учителя, а другое – оказать доверие к жизни великого братства. Провод высшего напряжения дает дверь к жизни космического братства. Одно дело руководство одного великого учителя, а другое дело – оказать доверие к жизни всего великого братства. Провод высшего напряжения дает дверь к жизни великого братства. Непреукрашенная рабочая жизнь может быть доверена тому, кто найдет силу настоящего бесстрашия. Этот опыт дается нами, людям Земли, впервые. Знай, что опыт важен до твоего прихода к нам, ибо после он станет обычным. Важен для нас. Но вручить провод высшего напряжения в жизни земной – это есть новое завоевание человечества. Ты вызывалась принять участие в самом опасном опыте. Этот опыт очень важен для человечества Земли и ответственен для нового участника. В нем высшие силы низводятся как бы на землю, и новый канал великого блага устанавливается. Не понимаешь разве, что тобою начато величайшее завоевание мира? Теперь позволь доверить тебе великий опыт прикасания к центральному проводу космического братства. Главная особенность опыта – он должен протекать в жизни. Отличие опыта – это жизнь обычная. Лишь опыт, подтвержденный жизнью, дает свет. Пятой и самой трудной для понимания земных людей задачей была космическая работа Елены Ивановны Рерих. Сама Елена Ивановна так писала: «Кроме моих работ на физическом плане, много сил уходит на сотрудничество с другими планами бытия. Ступень космического сотрудничества нелегка, но нужно стремиться к ней. Я счастлива, что могу уже участвовать в космическом строительстве в Солнечной системе. Когда-нибудь люди Земли поймут, как много теряют они из-за небрежения к основам бытия. Родные, расширяйте сознание ваше не только на земном плане, но и пытайтесь уже в земном теле мыслями своими проникать за пределы нашей планеты. Новое понимание единой жизни, нас окружающей, откроет перед нами совершенно новый мир возможностей и постижений, к Каждое наше действие, поступок, каждое слово и мысль приобретает совершенно иное значение при таком расширении сознания. Все становится осмысленным и полным великого, пока еще скрытого для большинства землян значения. Необходимо приобрести некоторую оторванность от земли, оставаясь в то же время на этой земле. Все осознания должны осуществиться в теле физическом. Мы далеки от мысли, что сумели перечислить все задачи, которые ставили космические учителя, начиная огненный опыт со своей доверенной. В будущем, когда для изучения записи Елены Ивановны Рерих будет создан специальный институт, то, несомненно, будут открыты и другие задачи этой сложнейшей, многоплановой космической работы. Не удалось с достоверностью полной найти точных дат начала огненного опыта Елены Ивановны Рерих и его окончания. 7 августа 1924 года она делает в своем дневнике следующую запись «Мысли великого владыки». «Синтез духовности – самый редкий дар, именно он зажигает свет мира». Надо обратить внимание на синтез наций, сложенный в одном теле. Никаких наций. Один человек, и в нем все нации. Для опыта нужен особый синтез духовности. Об опыте надо добавить, что формировался давно, когда Махарани Кашмирская с духовным учителем самоотверженно мечтали сломать печать земли и сделать невидимое зримым. И потому опыт и теперь имеет связь. Наверняка она воплощалась тогда вот этой Махарани Кашмирской. Из этого можно сделать вывод о том, что начало огненного опыта полагалось давно. Оно шло через многие жизни Елены Ивановны, пока, наконец, не были достигнуты необходимые условия синтеза духовности. Можно предположить, что в последнем воплощении Елены Ивановны Рерих опыт начался именно 24 марта 1920 года, можно предположить. Именно этой датой открывается первая книга Агни-йоги, книга Зов. Анализ писем на этот предмет показал, что в письме от 13.07.48 года Елена Ивановна пишет: «Да, я прошла этот огненный опыт и сейчас заканчиваю положенные мне ступени» в 1948 году. И вот смотрите, какие слова. Те, кто не спит, вдумайтесь. «Без моего принятия этого огненного опыта книги Агни-йоги не могли бы быть даны землянам». То есть все учение Агни-йоги – это описание ее огненного опыта. Книга Агни-йоги является пояснением этого огненного опыта, произведенного на этой земле. Каждое огненное проявление, каждое указание об энергоцентрах и о деятельности их – относится к моим переживаниям. Все дается, все познается только на личном опыте. Таков закон учения космического, древнейшего. То есть весь личный опыт – это книги учения Агни-йоги. Из этого фрагмента следует, что в целом к 1948 году огненный опыт был уже завершен, хотя огненное преображение продолжалось до самого ухода Елены Ивановны из мира земного. Об этом свидетельствует следующий фрагмент письма, датированный 1952 годом. ни моя работа, ни мое самочувствие, ни обстоятельства моей жизни не позволяет мне тратить силы на какую-то чрезмерную переписку. Я всецело занят окончанием моего огненного опыта и работой, связанной с этим. Когда огненный опыт будет изучен более детально, вероятные сроки и особые периоды его будут определены точнее. Но пока нам достаточно знать, что огненный опыт начался, когда Елене Ивановне было примерно 46 лет. И он продлился не менее 28 лет. Огненный опыт. 28 лет. 4 семерки. Трансмутация наших энергий или преображение их в высшие огни и цель нашего существования, писала Елена Ивановна, это лишь при достижении этой трансмутации наш организм становится достойным и согласованным приемником высших и тончайших энергий, исходящих от иерархии света. Потому примем несение подвига в работе и в жизни каждого дня. При этом Елена Ивановна всегда предупреждала, открытие энергоцентров человека может происходить без вреда лишь под руководством великого учителя. Он видит истинное состояние нашего организма во всей сложности, и он знает, что и когда можно применить. Не забудем, что именно при трансмутации центров происходит страшное напряжение их и приливы крови к ним. Великий учитель должен уметь перенести иногда эти напряжения в более безопасное место или же удалить лишнюю кровь, чтобы избежать общего воспламенения организма и огненной смерти человека. Если ученик готов к такой трансмутации, то поверьте, великий учитель не упустит ни минуты. Он даст все доступное организму ученика и условиям жизни ученика. Далее Елена Ивановна поясняет. Конечно, процесс открытия центров, вернее, приоткрытия центров, может происходить и в городе. Но, конечно, при сравнительно хороших условиях жилища и при известной дисциплине жизни. Но огненная трансмутация нуждается в продолжительном пребывании в природе и на высотах, и в некотором уединении от масс человечества. Также огненный опыт мог быть дан в той степени, как он был явлен только лицу, только человеку, тысячелетиями приближавшемуся к великому братству и обладающему огненным правом. Но вот у нас юридическое право есть, а тут огненное право. Что это такое, надо выяснять. Какой же смысл вкладывает живая этика в понятие преображения энергетических центров, трансмутации энергетических центров? Какой смысл вкладывает живая этика в эти понятия? Во-первых, трансмутация энергоцентров – это соединение физических и духовных центров человека. То есть происходит одухотворение всего существа человека. В огненной трансмутации огненный мир выявляется особенно мощно, ибо во всем естестве происходит огненная гармонизация, приобретая все высшие напряжения. Потому можно принять закон сближения миров в каждом процессе утончения духовных центров. Связь между физическими и астральными центрами насыщается напряженной трансмутацией при жизни. Функцией на обоих планах является единство. Разница состоит лишь в той самодеятельности, которая проявляется центрами на каждом плане. А потом каждый центр, сохраняя связь с физическим телом, может функционировать, напрягаясь в других сферах. И тогда наступает разделение тел, освобождая тонкое тело от болей. Физические же боли соответствуют творческому напряжению астральных центров. Это во-первых. А во-вторых, трансмутация энергоцентров – это разрежение, утончение плотно-физического тела человека. Агни-йог, или человек, вставший на путь живой этики, который прошел через огненное крещение и огненную трансмутацию, такой человек не пребывает больше в плотном физическом теле. Ибо когда тело пропускает огненные токи, то вся сущность человека меняется. Основание этого опыта, опыта огненной трансмутации центров, есть это разрежение. Тела трансмутируются, преобразуются каждое по своей сущности. Так же, как физическое тело трансмутирует и утончает кровь на протяжении эволюции, так же и тонкое тело трансмутирует свою соответствующую сущность, сущность тонкого тела. Связь между этими процессами особенно важно отметить, ибо в процессе трансмутации тел достигается соотношение, которое так огненно кооперирует с пространством беспредельности. В-третьих, трансмутация энергоцентров – это приготовление к принятию космического луча. Так для мира утверждается опыт Агни-йоги как огненная трансмутация. Но для мира высшего существует знание закона космического, которое являет опыт Агни-йоги как приготовление к принятию луча великого космического права. Только расширенное сознание может понять мощь творчества незримого космического луча. Мощь этого луча есть закон огненного мира. Лучи, сознательно направляемые, представляют мощь космическую. Великое будущее будет иметь восприятие космического луча. Поведаю вам о великом космическом луче и о явлении объединения. На следующей ступени земной – это на последней ступени пребывания на Земле. Перед великим завершением устанавливается соответствие огненной трансмутации центров с космическим лучом. Это на последней ступени пребывания на Земле. Так тонкое тело, физическое и астральное, принимает один и тот же облик красоты. Это есть величайшее действие космического луча. И огненное право притягивает этот сокровенный космический луч. Величайшая космическая тайна и величайшее явление в космосе. Так Урусвати поверх матери Агни-йоги явлена как матерь космического луча. Урусвати поверх матери Агни-йоги, то есть выше, чем Агни-йога, она явлена как матерь космического луча. И, как сказано, объединенная аура и лучи создают новый мир. Восприятие луча огненного будет сопровождаться мощными трансмутациями. Сердце, конечно, будет особенно чувствовать космические лучи. Отделимость духа будет ощущаться как отсутствие. Ну, вот вроде бы ты тут, и тебя нет. Я вроде тут, и меня нет здесь. Отсутствую, а тело тут. Для восприятия огненного луча все жизненные энергии должны преобразоваться. Это было третье – трансмутация. Сейчас идет четвертое. Четвертая – трансмутация центров – это нагнетение творческих энергий высших миров. Трансмутация энергоцентров нагнетает творческие энергии, которые необходимы для перехода в тонкий мир. Каждое духовное устремление дает свои отложения, которые принимают вид тонких энергий при переходе в тонкий мир. Так на пути к миру огненному нужно приучиться к мысли о трансмутации энергоцентров, ибо освобождение от тела не есть освобождение от духовных язв. Ведь творчество может проявляться именно высшими энергиями, но для такого тонкого восприятия необходимо явить преображение своих центров. Только когда дух чует общение с невидимым миром, можно утвердить пространственный ток. В-пятых, трансмутация центров – это причина всех феноменов человеческой психики. В книге Мировина великий учитель говорит: «Все, что принято считать феноменами, есть не что иное, как трансмутация одного из энергоцентров». Как же мощно творит дух Агни-йога, когда центры которого зажжены сокровенным огнем? Именно все центры. Так на пути к миру огненному можно проникнуть в мощную деятельность Агни-йога. «Почти матерь Агни-йоги», я сказал. В-шестых, трансмутация энергоцентров – это напряжение и нагнетение энергии, при котором в энергетических центрах отлагаются кристаллы психической энергии. Психическая энергия напрягает центры при их трансмутации. Состояние напряжения в одном центре, конечно, уменьшает прилив психической энергии к другим центрам, а потому ощущение неуравновесия. Но после каждой трансмутации наплыв психической энергии мощнее. Явление психической энергии приобретает особое качество после трансмутации. Насыщение энергоцентров огнем высшим напрягает психическую энергию. Когда огонь центров бушует, то психическая энергия тоже находится в состоянии высшего напряжения. Центр собирает в себя кристаллы психической энергии, которые утверждают мощь преобразования, мощь трансмутации. Агни-йог являет мощное нагнетение энергии, которое творит соответственно с явленным пространственным огнем. Сокровище психической энергии может создать панацею мощную. Процесс трансмутации центров Агни-йога сопровождается многими необычными явлениями. Среди этих явлений Елена Ивановна Рерих обращала внимание на следующее явление. Но это на будущее теперь. Тут вот важно усвоить одно очень интересный момент. Оказывается, Агни-йога дана только благодаря тому, что Елена Ивановна прошла огненный опыт. Без этого опыта ее никакой Агни-йоги не было бы. Вот это новое для нас с вами откровение. Среда, следующее, 5 число, вечер, посвященный трем великим датам. Каким датам? Уход Елены Ивановны, день рождения Николая Константиновича, а также о великом Сергии Радонежском.